Тайна пропавшего ожерелья. Пятеро тайноискателей и собака. Пять. Эннет Блайтон. Пол жизни за хорошую загадку. Пип и Бетси расположились в самом прохладном месте своего сада, какое смогли найти. На них были только купальники, поскольку августовское солнце палило нещадно. «Прошел уже целый месяц летних каникул», — сказал Пип. «И никаких событий за все это время, не считая двух недель, которые мы провели на взморье. Скукотища!»
«Таких скучных каникул у нас никогда не бывало», — согласилась Бетси. «Ни одной загадкой даже не пахнет. И с Ларри, Дейзи или Бастером не поиграешь. Торчат на взморье уже целую вечность».
Ларри и Дейзи были друзьями Пипа и Бетси, так же, как и Фредерик, или Фати, как все его называли. А Бастер был скотч-терьер Фати, любимец всех детей. Ребята называли себя «пятеро тайноискателей и собака», потому что за последние четверо каникул они успешно раскрыли четыре любопытные тайны, подвернувшиеся им, к большой досаде местного констебля мистера Гуна.
«Но сейчас мне кажется, будто из пятерых тайноискателей только мы с тобой, Пип, и остались», —
продолжала Бетси.
«У меня такое чувство, словно остальные никогда не вернутся. Каникулы скоро кончатся. Все вы, кроме меня, разъедетесь по школьным пансионатам, и мы так и не разгадаем ни одной тайны или загадки».
«Выше нос, малышка! У нас еще 4 недели впереди», — сказал Пип. «А на этой неделе возвращаются все остальные. И пари держу, у Фати наготове куча новых переодеваний, чтобы попробовать нас разыграть. На этот раз, однако, мы будем на чеку, и ни за что не попадемся ему на удочку».
Бетси рассмеялась, припомнив, как Фати переоделся мальчиком-французом и великолепно их всех провел. А как он только не переодевался в прошлые каникулы, пользуясь для дополнительной маскировки рыжим париком и рыжими накладными бровями. И не угадаешь, в каком обличье старина Фати предстанет в следующий раз. «Нет, теперь он нас не проведет», — повторил Пип.
«Я не поверю ни в одного странного незнакомца, который попытается заговорить с нами или к нам заглянет. Я сразу скажу себе: порядок, Фати! Это ты, старина, а не стану развешивать уши».
«По-твоему, в эти каникулы нам посчастливится раздобыть тайну?» — спросила Бетси. «Я обожаю подбирать ключики, составлять списки подозреваемых и вычеркивать из них имена людей по мере расспросов, пока не найдешь взаправдошнего преступника».
«До сих пор нам чертовски везло»,
— сказал Пип, сев на корточки, ища взглядом принесенную им с собой бутылку лимонада.
«Нам удалось раскрыть все наши тайны до единой. Но ведь мы не сможем вечно добиваться успеха. По-моему, даже настоящие сыщики не всегда его достигают». «Бетси, поросенок, ты выдула весь лимонад. Ступай и попроси у Глэдис воды со льдом».
Бетси слишком разленилась, чтобы куда-то идти,
Перекатившись по земле и оказавшись вне пределов досягаемости Пипа, она громко зевнула.
«Ах, мне скучно. Хочу, чтобы остальные вернулись, и чтобы мы могли играть все вместе. Хочу тайну, по-настоящему хорошую тайну. Хочу раскрыть ее, утерев нос нашему Вали Отсет».
Вали Отсет. Так звали они мистера Гуна, констебля. Всякий раз, как он видел детей и собак, он приказывал им валить Отсет. Ко всем тайноискателям он испытывал активную неприязнь, и у него никогда не находилось для них доброго слова. Пип и Бетси почти не встречали его в летние каникулы и были этому очень рады, поскольку все прошлые каникулы Гун частенько заявлялся к их родителям с жалобами на поведение тайноискателей. Бетси его боялась, потому что Гун орал, когда выходил из себя, и вообще бывал крайне неприятен. «Бетси, ты что, не слышала, как я велел тебе сходить в дом и принести воды со льдом?» Раздраженно сказал Пип. «Ступай!»
«Вот еще! Будешь мной тут командовать!»
Сказала Бетси, откатываясь от него еще дальше.
«Ты, наверное, командуешь всеми младшими мальчишками в школе и, возвращаясь домой, воображаешь, будто и мне можешь приказывать. Так вот, мне скоро будет 10 лет!» И не смей мной распоряжаться.
«А ну, не дерзи мне, малявка!» Пип порывисто сел. «Ты намного младше меня и должна меня слушаться. Ступай и принеси воды со льдом. Не то я поймаю тебя и хорошенько вздую».
«Иметь такого братца, как ты, просто кошмар!»
заявила Бетси.
«Лучше бы моим братом был Фати. Он всегда ко мне добр».
«Он не был бы так добр, будь ты его сестрой», — ответил Пип. «У него нет сестер, а то бы он знал, какая это морока. А теперь ступай и...»
«Да, я принесу воды со льдом».
Бетси встала.
«Но только потому, что у меня самой в горле пересохло, и мне самой ее хочется. Ясно? Не против и тебе принести немножко, раз уж иду за ней для себя. Но иду я для самой себя, и...»
Пип сделал вид, будто хочет встать, и Бетси упорхнула. «Эх, если б только... все остальные вернулись». Бетси с Пипом начали уставать друг от друга. Возвращения всех остальных Бетси долго ждать не пришлось. За 2 дня к ней и Пипу присоединились Ларри, Дейзи и Фати с Бастером. Такие загорелые, что Пип и Бетси едва поверили собственным глазам, что это действительно их друзья. Бастер, разумеется, не загорел. Он и так всегда был черен, как смоль. Он кинулся к Пипу и Бетси, обезумевший от восторга и радости, лая, облизывая их и повизгивая.
«Бастер, дорогой, ты растолстел! Ах, Ларри! Как я рада, что ты вернулся! Дейзи, да чего ж ты загорела? Ой, Фати, как ты вырос!»
Фати действительно подрос за последние 4 месяца. Все такой же упитанный, он, однако, прибавил в росте. Стал даже выше Ларри и намного выше Пипа, который, казалось, совсем не вырос за последний год. «Всем привет!» — сказал он, и Бетси изумленно вскрикнула.
«Фати!» У тебя и голос другой. У тебя взрослый голос. Ты что, нарочно так говоришь? Тренируешься для своих маскировок, хочу я сказать?
Нет, ответил Фати и, подразнивая Бетси, дернул ее за волосы. Он просто сломался. Вот и все.
«Кто его сломал?»
Встревоженно спросила Бетси, и друзья так и покатились со смеху, хватаясь за бока. «Ха-ха-ха! Она навсегда останется ребенком», — сказал Пип. «Навсегда!» У Бетси был такой расстроенный и озадаченный вид, что Фати взял ее за плечи и притянул к себе. «Не будь глупышкой, Бетси! Ты ведь знаешь, что когда мальчишки взрослеют, у них появляются мужские голоса, верно?» «Ну вот, когда голоса мальчишек так меняются, то про них и говорят, что они ломаются. Вот и все. Это не значит, что голоса переломились надвое или разлетелись на кусочки».
«Ох, Фати, с таким грубым голосом я тебя и не узнаю?»
В замешательстве сказала Бетси.
«Ты разговариваешь совсем по-другому. Выглядишь как Фати, но разговариваешь совсем на себя не похоже. Я хочу, чтобы у тебя был твой голос».
«Бетси, ты не представляешь, как много значит для меня мой настоящий взрослый голос!» Задорно сказал Фати. «Это значит, что теперь я смогу маскироваться под взрослого. Он намного расширяет мои возможности. И несколько славных маскарадов я уже придумал». Бетси сразу же забыла о своей первоначальной антипатии к новому голосу Фати. «Новые переодевания! Жизнь теперь станет захватывающе интересной. Их ждут всевозможные сюрпризы. Фати может теперь замаскироваться под любого взрослого человека. И пятеро тайноискателей превосходно проведут время». Со счастливым видом она взглянула на Фати.
«Ох, Фати! Раньше ты мог переодеваться только как мальчишка, быть разносчиком телеграмм, рассыльным у мясника и другими посыльными. А теперь ты можешь превратиться в кого угодно. В бородатого старика, почтальона, мусорщика, мойщика окон с лесенкой и даже в дворника. Ой, Фати, испробуй все эти переодевания, чтобы мы могли поглядеть».
Все рассмеялись. «Дай только шанс», — сказал Фати. «Я собираюсь за каникулы немного поупражняться. На взморье у меня было мало возможностей для практики, потому что мама не позволила мне взять с собой большой багаж. Но я рад сообщить вам, что теперь коллекционирую всякую всячину. Я ведь и подрос как следует, поэтому взрослые вещи мне теперь почти впору. К тому времени, когда нам подвернется следующая тайна, я смогу использовать любые переодевания, какие понадобятся для ее раскрытия».
«Да, выглядишь ты совсем по-взрослому», — сказала Бетси. «Верно, ребята?»
«По правде говоря, я сейчас самый высокий мальчик в своем классе». Фати заметно приосанился от гордости. «А какие у меня мускулы на руках! Вот, смотрите!» «Все тот же прежний Фати», — заметил Ларри. «Лучший из лучших, верно? Никому тебя не превзойти. Фати ухмыльнулся и снял рубашку. Согнув руку, он продемонстрировал всем, как его бицепс собирается в большой бугор.
Бетси посмотрела на него в благоговейном почтении. Но Ларри и Пипа, похоже, это не сильно впечатлило.
«Ничего»,
— сказал Ларри.
«Но у 12-летних ребят я видел и получше». «Ха! Ты просто завидуешь!»
— добродушно откликнулся Фати.
«А теперь, Пип и Бетси, выкладывайте питерсвудские новости. Когда я сейчас проходил через Питерсвуд, мне показалось, что он полон народу». «Даже слишком»,
— ответил Пип.
«Жаркая погода сотнями гонит людей к реке. Весь день у нас снуют моторные катера, а на реке уйма аттракционов для развлечения тех, кто устал купаться или на время дождя». «Какие аттракционы?»
— спросил Фати, опускаясь на траву и почесывая Бастеру животик.
«Хорошие есть?»
«Хороших мало»,
— ответил Пип.
«Ну, есть павильон восковых фигур. Чертовски глупый. Знаешь, разные там разодетые типы из воска. И есть еще сталкивающиеся автомобили. Но на них весело только первые 2-3 раза».
«И еще есть серсо», — сказала Бетси. «Покупаешь на 2 пенса 3 деревянных кольца, и надо набрасывать их на всякие вещи, расставленные на большом деревянном столе. На что набросил, то твое. Мне эта игра нравится».
«Еще бы»,
— сказал Пип.
«Она истратила целый шиллинг на деревянные кольца и в итоге выиграла тисненную брошечку ценой в пенни, которую наша мама не выносит и не позволяет ей надевать».
«А ты, Пип, растратил однажды 10 пенсов и вообще ничего не выиграл»,
— с жаром начала Бетси. Но Фати ее перебил.
«Похоже, в Питерсвуде веселье через край. Как-нибудь в дождливый денек нам надо всем вместе прогуляться на эти аттракционы. Если только вообще еще будет дождь».
«Фати, а ты придешь туда, одевшись в какого-нибудь взрослого?» —
возбужденно спросила Бетси.
«Пожалуйста, Фати. Просто здорово было бы поглядеть, как ты будешь расхаживать переодетым во взрослого и водить всех за нос».
«Посмотрим»,
— ответил Фати.
«Должен сказать, мне бы очень хотелось поводить за нос нашего Вали отсет. Он уже поднаторел и сразу узнает меня, когда я появлюсь в костюме какого-нибудь мальчишки. Но пари держу, он не раскусит меня, когда я буду переодет во взрослого».
«А в кого ты нарядишься?» — спросила Дейзи.
«Еще не знаю». «И слушайте все. Если можете притащить старые вещи ваших отцов, ну, старые шляпы, которые им больше не нужны, ботинки или даже старые пальто, то они сослужили бы мне отменную службу. Боюсь, отец рассердится, если я перетаскаю слишком много его вещей. У него всегда все только новое. Мама не позволяет ему хранить старые вещи. Всегда отдает их на благотворительность».
«Сделаем, что сможем»,
— пообещал Ларри. И Пип тоже кивнул.
«Все, что угодно, чтобы помочь переодеванием Фати».
А Бетси облегченно вздохнула, радуясь, что Фати снова с ними. Теперь жизнь опять станет увлекательной и...
Ох, если б только подвернулась хорошая загадка, остаток каникул был бы просто божественным.
Мистер Гун злорадствует. Чудесно было каждый день снова быть всем вместе. Пятеро тайноискателей купались, совершали долгие велосипедные прогулки, бездельничали в саду, пререкались по пустякам, поглощали пинты охлажденных напитков и сотни порций мороженого. Бастер, любивший и лимонад, и мороженое, получал равную долю со всеми. Он весьма раздобрел, и Пип его подразнивал. «Ты стал слишком толст, чтобы гоняться за кроликами, Бастер», — говорил он. «Да от тебя сейчас даже мышь удерет. Ты больше не бегаешь, ты плетешься. Ты больше не дышишь, ты пыхтишь. Ты...»
«Ой, не дразни его так», — сказала Бетти в полной уверенности, что Бастер понимает каждое сказанное ему слово. «Вовсе он не плетется. Пари держу. Увидь он сейчас нашего вале отсед, он бы стремглав бросился на него».
«Кстати, а что с Гуном?» —
спросил Фати.
«Я видел его вчера, и он отчаянно спешил, напустив на себя чертовскую важность. Наверное, занят какой-нибудь тайной, о которой мы ничего не знаем», — уныло заметил Ларри. «В последнее время здесь было немало краж, и, возможно, Гун подбирается сейчас к их раскрытию». «Да, но кражи совершены не в его районе», — сказал Фати. «В основном они произошли за мили от нас. Я читал о них в газете. Только на прошлой неделе украли драгоценности леди Рексхэм. А недели раньше — знаменитые алмазы кого-то еще. Очень умная шайка воров. Но, насколько знаю, действует она не в нашем районе».
«Эх, действовала бы она в нашем», — сказала Бетси. «Тогда бы мы могли их поймать. Ты, Фати, принял бы тогда одно из своих новых обличий и выследил бы их».
«Ха-ха-ха-ха! Ты сама знаешь, малышка, что все не так просто», — рассмеялся Фати. «Только припомни все те трудности, с которыми мы сталкивались при раскрытии прошлых тайн».
«Мы еще ни разу не видели тебя переодетым в какого-нибудь взрослого, Фати», — напомнила Дейзи. «Пожалуйста, переоденься, а мы, если сумеем, тебя опознаем».
«Я все время репетирую у себя в спальне», — сказал Фати. «Но я не хочу появляться перед вами ни под одной из своих новых личин, пока у меня не отработано все до конца. Опробую на вас, когда буду готов, обещаю. И отдам мой почти лучший выдвижной карандаш тому из вас, кто первым меня узнает. Идет?»
«Ух ты, Фати! Тот самый карандаш, у которого три цвета? Простой, красный и синий?» — спросила Бетси. «Ты в самом деле готов им пожертвовать?»
«Непременно отдам его тому из тайноискателей, кто окажется достаточно сообразительным, чтобы опознать меня под моей первой взрослой маской», — заверил Фати. «Ставка сделана. Пари держу. Я узнаю тебя первым.
— сказал Ларри.
«Что девчонки тебя не опознают, я уверен. Пип может, но я буду первым. Нам придется оставить Бастера дома, когда мы будем опознавать тебя»,
— сказал Пип.
«Не то он просто кинется к тебе и бешено залает, выдавая всем, что ты — это ты». «Да, Бастер вне игры», — согласился Фати. И Бастер навострил уши, услышав свое имя. «Извини, Бастер, старина, но завтра ты останешься дома вместе с кошкой».
«Ой, Фати, ты собираешься переодеваться прямо завтра?»
— восторженно спросила Бетси.
«Правда завтра? Но меня ты не проведешь. Я каждого буду пронизывать насквозь взглядом».
«Идет»,
— сказал Фати.
«Но все равно у меня такое чувство, что мой выдвижной карандаш завтра вечером так и останется спокойненько лежать в моем кармане. Вы, может, и отличные тайноискатели, но я все-таки чуть-чуть поумнее. В хвастовстве ты, несомненно, первый из нас всех»,
— сказал Ларри.
«Твои фанфары, наверное, уже здорово поизносились».
«Какие фанфары?»
— с любопытством спросила Бетси.
«Я никогда не видела Фати с фанфарами».
«Фанфары ты не видела, а фанфаронаду его слышала наверняка»,
— сказал Ларри.
«От нее порой уши закладывает. Она...»
Тут Фати подтянулся, прыгнул на Ларри, и раздались крики, вопли и визг. В сильнейшем возбуждении Бастер тоже кинулся в самую гущу свалки. Появилась миссис Хилтон.
«Дети, вы ведь знаете, что у меня в саду гости. Если хотите орать, вопить и устраивать потасовки, то почему бы вам не заняться этим где-нибудь в другом месте? Не хотите пойти прогуляться?»
«Ой, мама, слишком жарко для прогулки», — простонал Пип.
«А я бы сказала, что слишком жарко для таких потасовок»,
— неодобрительно заметила миссис Хилтон.
«Поглядите на себя, Ларри и Фредерик. Какой у вас грязный и неопрятный вид!»
«Извините, миссис Хилтон»,
— смиренно проговорил Фати, а Ларри постарался пригладить взъерошенные волосы.
«Мы отправимся прогуляться. Я забыл, что у вас в саду приглашенные к чаю гости. Приношу свои извинения».
В общении со взрослыми Фати держал себя великолепно, и миссис Хилтон опять начала улыбаться.
«Идите в молочную и возьмите себе каждый по мороженому», — сказала она. «Так я ненадолго от вас избавлюсь. Вот деньги, Пип».
«Спасибо, мама», — сказал Пип, и друзья, довольные, отправились в путь. За сегодняшний день они отведают мороженого уже в четвертый раз. Но об этом, пожалуй, не стоило упоминать миссис Хилтон. Сперва ребят угостила мороженым мать Фати, затем мать Ларри. Потом Фати щедро выставил всем мороженое за свой счет. Так что теперь они идут по четвертому кругу. Отлично! Они степенно прошли через сад и по въездной аллее вышли за ворота на улицу. Пройдя в молочную, где продавали мороженое собственного изготовления, такое, что пальчики оближешь, они устроились за маленьким столиком у окна, чтобы съесть свои порции. Пока они там сидели, мимо окна проехал мистер Гун
с ожесточением крутя педали велосипеда, весь красный запарившийся. «Тяжелая работка для гуна», — заметил Фати, как можно медленнее беря с ложечки и глотая мороженое. «Похоже, он весь в делах, а?» Не успели они доесть свои порции мороженого, как гун появился снова, все так же яростно нажимая на педали. Полицейский участок находился как раз напротив молочной, и ребята видели, как констебль браво взбежал по ступенькам. Затем в одном из окон полицейского участка появился его силуэт. Констебль явно с кем-то разговаривал, причем больше говорил он сам, энергично при этом кивая головой.
«Никогда прежде не видел гуна таким деловитым», — изумленно сказал Фати. «Как вы думаете, может быть, ему в самом деле поручили какое-то дело, и он раскрывает тайну, о которой мы ничего не знаем?»
«Ого! Вот он опять!»
— сказал Пип, когда гун вывалился из полицейского участка, застегивая нагрудный карман, в который он только что запихнул большую пачку бумаг.
«Его распирает от важности».
«Он чем-то чертовски доволен»,
— добавил Фати.
«Да я с ума сойду, если в Питерсвуде что-то приключилось, пока меня не было, а мы ничего об этом не знаем».
Гун вскочил на велосипед и снова умчался.
Не в моготу было сидеть в молочной и видеть его таким деловитым и важным, не зная причины.
Фати сгорал от любопытства.
«Он что-то расследует»,
— предположил Фати.
«Наверняка. Вижу по выражению его лица. Мы должны выяснить, в чем дело».
«Валяй, выясняй»,
— сказал Ларри.
«Как же! Так гун тебе и скажет». «Да ведь это то, о чем он несколько месяцев только и мечтал. Дело, которое он расследует сам, не посвящая в него пятерых тайноискателей».
«Это невыносимо!»
— простонал Фати. Машинально проглотил последнюю ложку мороженого и вдруг спохватился.
«Ну, знаете, я так задумался над Вали от Сеты его тайной, что не заметил, как проглотил эту ложку. Досадно так переводить добро, даже не посмаковав последнего глотка. Придется взять еще порцию».
Друзья взглянули на него.
«У нас больше нет денег», — сказал Пип. «Мы все растратили».
«У меня есть»,
— заверил Фати, запуская руку в карман. Денег у него всегда было навалом. К зависти остальных, которые получали карманные деньги по субботам и должны были распределять их на неделю, как и большинство детей. Но у Фати было полным-полно богатых родственников, и деньги от них, казалось, текли в его карманы рекой.
«Мама говорит, что тебе вредно иметь так много денег»,
— заметил Пип.
«Она всегда так говорит». «Может, это мне и во вред», — ответил Фати. «Но я не собираюсь предупреждать всех моих родственников, чтобы они перестали делать мне подарки. Итак, кто хочет еще по мороженому? Бетси?»
«Ой, Фати, не могу», —
печально вздохнула Бетси.
«Очень хочется, но знаю, что не смогу. Меня и так уже подташнивает».
«Тогда выйдем на улицу»,
— строго сказал Пип.
«Нет, спасибо, Фати. Меня не подташнивает, но я не справлюсь с ужином, если съем еще одну порцию. И тогда мама или лишит нас мороженого на неделю, или придумает еще что-нибудь не менее ужасное».
Ларри и Дейзи тоже сказали, что больше не будут. Поэтому Фати расправлялся со своей повторной порцией в одиночестве. Он сообщил друзьям, что на этот раз смаковал каждую ложку, так что, в отличие от предыдущей порции, ни капли не пропало зря. Когда ребята выходили из молочной, вернулся на своем велосипеде мистер Гун.
«Вот он опять!»
— восхищенно сказал Фати.
«Никогда не видел его таким деятельным». «Добрый вечер, мистер Гун!»
Мистер Гун как раз слезал с велосипеда, собираясь снова зайти в участок. Смерив Фати взглядом, Гун ничего не ответил.
«Фати, это за дело!» «Похоже, вы крайне заняты, мистер Гун», — сказал он. «Наверное, разгадываете очередную загадку?» «Приятно дать мозгам работу, верно?» «Хотелось бы и мне сделать то же самое, а то почти все каникулы прошли в безделье».
«А, так у тебя, значит, есть мозги?»
Злорадно съязвил Гун.
«Приятно это слышать. Но я сейчас занят и не могу тратить время на разговоры о твоих мозгах, господин Фредерик. Происходят большие события, ясно? И у меня без того дел по горло, чтобы еще разбазаривать время на болтовню с тобой».
«Большие события?» — внезапно заинтересовался Фати.
«Неужели новая загадка, мистер Гун? Послушайте, это...»
«Да, новая загадка», —
сказал мистер Гун, надуваясь от важности.
«И поручена она мне, ясно? Именно я должен ее распутать. Вовсе не вы, во все лезущие молокососы. И ни словечка я вам про нее не скажу. Ни словечка. Это секрет. Это важно. И это дело полиции».
«Но, мистер Гун, вы знаете, как мы...»
Встревоженно начал Фати. Однако полицейский, почувствовав, что хоть раз берет над Фати верх, высокомерно его перебил.
«Все, что я знаю, это что вы заносчивые и во все сующиеся сопляки, которых бы следовало раз навсегда поставить на место. Вас и вашего рычащего, отвратительного пса. Это дело мое, и только мое. И оно у меня успешно продвигается. Более того, я получу за него повышение. И это так же верно, как то, что меня зовут Теофилус Гун», —
заявил констебль, поднимаясь по ступенькам в участок.
«А теперь валите отсед!»
«Какой удар!» — пробормотал бедный разочарованный Фати, когда Гун исчез за дверью. Друзья отправились домой, обсуждая по пути то, что сказал им «вали отсед».
«Подумай только! Этот толстяк занят раскрытием любопытнейшей новой тайны, о которой мы ничего не знаем», —
проговорил Фати с таким огорченным видом, что Бетси взяла его под руку.
«С ума сойти! А хуже всего то, что я просто не представляю, как нам что-нибудь выяснить, если Гун сам нам не скажет».
«Даже Бастер из-за этого приуныл»,
— заметила Бетси.
«Вон, как он поджал свой хвостик. Совсем как ты, бедный Фати, повесил нос. Не переживай. Завтра ты испробуешь свою взрослую маску. Это тебя немного встряхнет. И нас всех тоже».
«Да, встряхнет»,
— слегка приободрился Фати.
«Что же, тогда я отправляюсь домой. Нужно еще немного порепетировать, прежде чем завтра я испробую на вас свой маскарад. До скорого!»
Фати переодевается. На следующее утро Ларри получил записку от Фати. «Сегодня после полудня идите к аттракционам у реки. Я вас там где-нибудь встречу, переодетым. Спорим, что вы меня не узнаете. Фати». Отправившись с утра повидать Пипа и Бетси, Ларри показал им записку. Бетси была заинтригована.
«В кого же Фати переоденется? Спорить готова, я его узнаю. Ох, просто не могу дождаться полудня».
Мать Ларри и Дейзи дала им денег на аттракционы, когда узнала, что днем они собираются туда пойти. Друзья вышли в 2 часа дня, горя желанием опознать Фати, как бы хорошо тот не замаскировался. Когда они шли по улице, впереди появился шаркающий, согнутый старик. Он сильно сутулился и волочил ноги, обутые в старые ботинки, с ободранными носками и стертыми каблуками. У него была клочкастая и желто-серая борода, кустистые седые брови, и был он крайне грязен. Пальто мешком свисало с его сгорбленных плеч, а свои плисовые штаны он перевязал в коленях шнурками. Шляпа была ему явно велика и сползала на самые уши. При ходьбе он опирался на палку. Дошаркав до скамейки, он присел на солнышке и громко чихнул.
«Это Фати! Узнаю его!» — сказала Бетси. «Маскировочка как раз в его духе. Но разве он не умница?»
Старик вынул трубку из кармана и принялся набивать ее табаком.
«Подумать только! Фати даже трубкой додумался обзавестись», — сказал Пип. «Спорить готов. Он наблюдал, как набивает трубку его отец».
«Ого! Он что, даже курить собирается?»
«Да, он закурил». Над стариком поползли большие клубы густого и довольно вонючего дыма.
Дети изумленно на него воззрились.
«Никогда бы не подумал, что Фати способен курить», — сказал Ларри. «Ему бы не следовало. Слишком рано. Но, наверное, ради своего маскарада».
Старик громко чихнул и вытер нос рукой.
Бетси прыснула.
«Ха-ха! О, Боже! Фати взаправду великолепен, честное слово, великолепен! Он, наверное, целую вечность репетировал этот ужасный чих!»
Ларри подошел к старику и опустился рядом с ним на скамью.
«Привет, Фати!» — сказал он. «Отлично, старина! Но мы все сразу же тебя опознали!»
Старик не обратил на него абсолютно никакого внимания. Он продолжал попыхивать трубкой, и клубы дыма поплыли прямо в лицо Ларри.
«Фати, остановись! тебя мутить начнет, если ты будешь вот так курить», — сказал Ларри.
Остальные присоединились к нему и, тоже посмеиваясь, уселись на скамью. Пип ткнул старика в бок.
«Эй, Фати, кончай притворяться. Мы знаем, что это ты». Старик, получив тычок, раздраженно оглянулся. Глаза его скрывались под кустистыми бровями. Он слегка отодвинулся от Ларри Пипа и продолжал курить.
«Фати, брось курить и заговори с нами, идиот», — сказал Пип.
Старик вынул трубку изо рта, поднес руку к уху и спросил.
«Теперь он притворяется глухим», — сказала Бетти, опять захихикав.
Озадаченно повторил старик.
«Ась?»
«Что означает его «ась»?» — спросила Бетти.
«Так он, разумеется, спрашивает, в чем дело?» —
ответил Ларри.
«Брось, Фати, сдавайся и скажи нам, что мы правы. Мы сразу же тебя опознали».
Опять спросил старик, вновь поднося ладонь к уху. Ухо у него было необычной формы, большое, плоское и багровое. Бетси уставилась на это ухо, а затем толкнула Дейзи локтем в бок.
«Дейзи, мы страшно ошиблись. Это не Фати. Погляди на его уши».
Все уставились на уши старика. Нет, даже Фати не смог бы сделать себе такие уши. Да они явно и не были искусственными. Они были самыми настоящими, не очень чистыми, с натурально торчащими волосами. Не очень привлекательные уши, по правде говоря.
«Черт! Это не Фати!» — сказал Пип, не отрывая глаз от ушей. «И что этот старик должен о нас подумать?»
Повторил старик, явно крайне озадаченный за панибратскими выходками ребят.
«Ох, слава богу, что этот старикан глух», —
сказала, стыдясь своей ошибки, Дейзи.
«Пойдем, Ларри, пойдем, Пип. Мы совершили идиотскую ошибку. Вот Фати посмеется, если узнает».
«Он, вероятно, прячется где-нибудь поблизости и веселится от души», — сказал Пип.
Они покинули озадаченного старика, сидящего на скамейке, и отправились дальше по улице. Бетси долго сверлила взглядом встретившегося им булочника, пытаясь разгадать, не Фати ли это. Нет, это не мог быть Фати. Булочник был слишком высок. Затем им встретился мойщик окон. А поскольку он был довольно полный и приблизительно такого же роста, как Фати, они подошли к нему. И, делая вид, будто рассматривают его тачку с ведрами и со складными лесенками, стали бросать на него осторожные взгляды, чтобы выяснить, не может ли это быть переодетый Фати.
«Эй, в чем дело, ребятишки?» —
сказал мойщик окон.
«Вы что, никогда прежде лестниц и ведер не видели? И чего это вы на меня так коситесь? У меня сегодня что-то не в порядке?»
«Нет», —
поспешно ответил Ларри, поскольку тон у мойщика окон был действительно раздраженный.
«Просто все это... выдвижные лесенки. Это довольно интересно».
«Ах, вот как!» —
недоверчиво проворчал мойщик окон.
«Тогда позвольте вам сказать...»
Но ребята не стали ждать, что он им скажет. Покраснев,
они поспешно удалились.
«Послушайте, мы нарвемся на неприятности, если будем разглядывать всех и каждого, не фати ли это»,
— сказал Ларри.
«Нам следует присматриваться к людям поосторожней. Я имею в виду так, чтобы они этого не замечали».
«Вот он! Уверена!»
— сказала Бетси, когда они перешли железнодорожный переезд, за которым и начинались прибрежные аттракционы.
«Посмотрите! Вон тот носильщик с усами! Это Фати, точно!»
Носильщик катил по перрону тележку, а ребята с восхищением смотрели на него.
«Везет он ее в точности, как настоящий носильщик»,
— продолжала Бетси.
«Интересно, почему железнодорожные носильщики всегда ходят только в жилетах, без курток или пиджаков?» «Уверена, что это Фати. И походка у него такая же».
«И точно так же упитан». И Бетти громким голосом окликнула носильщика.
«Фати! Фати!»
Носильщик обернулся. Оставив тележку, он с сердитым видом направился к детям.
«Кого это вы называете Фати?» —
спросил он. Лицо его под фуражкой побагровело.
«Попридержите-ка язык, наглая мелюзга!»
Ребята уставились на него.
«Это Фати»,
— сказала Бетси.
«Смотрите, и волосы точно так же торчат, как у Фати, когда он надевает шапку. Фати, мы знаем, что это ты».
«Эй, ты!»
Носильщик подошел поближе.
«Если бы ты не была маленькой девочкой, я бы всыпал тебе как следует. Обзывается тут. Тебе должно быть стыдно за себя, вот что!»
«Это же не Фати, дурочка!» — рассердился Пип.
«У Фати руки длиннее. Вот теперь и ты навлекла на нас неприятность».
Но тут, к их счастью, подошел поезд, и носильщик кинулся открывать пассажирам двери и принимать багаж. Друзья быстро покинули переезд и побежали к реке.
«Ты дура, Бетси!»
— сказал Пип.
«Мы все из-за тебя влипнем, если ты в каждом встречном станешь подозревать Фати. Фати! Это ведь звучит, как обидная дразнилка, особенно если носильщик толст. Он наверняка подумал, что ты отвратительно груба».
«О, боже! Да, наверное, это и впрямь звучало ужасно грубо», —
почти в слезах проговорила Бетси.
«Но я действительно думала, что это Фати. В следующий раз я буду осторожнее, Пип».
Они подошли к аттракционам, представлявшим собой нечто вроде ярмарки, расположенной у дороги вдоль реки. Там были карусель, серсо, сталкивающиеся автомобили и павильон восковых фигур. Дети принялись рассматривать людей, толпами снующих по ярмарке, стараясь сообразить, не может ли кто-нибудь из них быть Фати. Бетси теперь остерегалась принимать за Фати первого встречного. Завидя человека, в котором ей мерещился Фати, она следовала за ним, пока не убеждалась, что это не он. Остальные делали то же самое. Некоторые люди замечали, что за ними следят, и им это не нравилось. Они оборачивались и бросали грозные взгляды.
«Что это ты идешь за мной по пятам?» —
огрызнулся на Ларри какой-то мужчина.
«Думаешь, я дам тебе денег на карусель?»
Ларри покраснел и шмыгнул в сторону. Он ясно чувствовал, что Фати где-то совсем рядом, и умирает со смеху, наблюдая, как тайноискатели тщетно пытаются его опознать. «Где же он может быть?»
«По-моему, я его нашла»,
— шепнула Бетси Пипу, хватая брата за руку.
«Билетер при карусели. Он в точности как Фати. Только у него черная борода, густые черные волосы, золотые кольца в ушах и очень темное лицо».
«Но я бы не сказал, что он в точности как Фати», — язвительно заметил Пип. «Мне надоели твои опрометчивые опознания, Бетси. Где этот парень?»
«Да вон! Говорю тебе, билетер при карусели», —
сказала Бетси. И хотя Пип был уверен, что даже Фати не смог бы раздобыть себе место билетера, он подошел поближе. Мужчина ослепительно улыбнулся Пипу и протянул ему пачку билетов. «Чудесная поездка!» — нараспев проговорил он. «Чудесная поездка на карусели! Всего 6 пенсов за чудесную поездку!» Пип купил билет и пристально посмотрел на мужчину, еще раз осклабившегося в улыбке. Пип точно так же ухмыльнулся в ответ. «Ха, так это ты, Фати?» — сказал он. «Отлично, Фати!»
«Что ты плетешь?»
— удивился карусельщик.
«Кого ты называешь Фати?»
Пипу почему-то не захотелось объясняться дальше, хотя он был совершенно уверен, что это Фати. Он взобрался на карусель, выбрав льва, превращение карусели, покачивавшегося таинственным образом вверх и вниз, и получил от катания большое удовольствие. Покидая карусель, он подмигнул билетеру, и билетер подмигнул ему в ответ.
«Забавный ты парнишка», — сказал билетер.
Пип вернулся к остальным.
«Я нашел Фати», — объявил он. «По крайней мере, готов согласиться с Бетси, что она его нашла. Это билетер при карусели».
«Нет, это не он»,
— сказал Ларри.
«Мы с Дейзи тоже нашли Фати. Это зазывало при Серсо. Видишь, вон там».
«Но такого быть не может»,
— возразил Пип.
«Ему бы никогда не удалось договориться, чтобы ему дали эту работу». «Нет, вы не правы. Не думаю, что это Фати».
«А я все-таки не думаю, что он может быть и карусельщиком»,
— неожиданно заявила Бетси.
«Да, мне действительно так сперва показалось. Но теперь я так не думаю. У карусельщика слишком маленькие ноги, просто до смешного маленькие. А у Фати большие. Как бы он ни переоделся, большие ноги в маленькие он превратить не способен».
«А, по-моему, очень даже способен», — сказала Дейзи. «Фати творит чудеса».
«Но я все равно думаю, что Фати — это человек при Серсо. Тот, что зазывает народ попытать счастье».
«А я считаю, что он билетер при карусели», — упрямо повторил Пип. «Ладно, увидим. Поразвлекаемся здесь, выпьем где-нибудь чаю и подождем, пока Фати не появится в своем собственном облике».
Развлечения на ярмарке.
кое-как решив вопрос о том, кем нарядился Фати, хотя Бетси никак не покидали сильные сомнения, четверо ребят принялись развлекаться. Бетси купила несколько деревянных колец у того зазывалы при Серсо, которого Ларри и Дейзи твердо считали переодетым Фати, и сумела выиграть восхитительные часики. Она была в полном восторге. Когда она протянула руку, чтобы их взять, глаза ее сверкали от радости.
«Они замечательно подойдут к моей каминной полке», —
проговорила она, счастливая.
«Извините, мисс», —
сказал мужчина, выдававший призы.
«Но кольцо не легло на часики».
«Но как же?»
— возразила огорченная Бетси.
«Легло? Я даже не задела им часиков. Это был лучший бросок в моей жизни».
«Вы не попали точно, мисс»,
— сказал мужчина. Зазывала при Серсо, тот, кого Ларри и Дейзи принимали за Фати, взглянул на них и ничего не сказал. Дейзи, уверенная, что это Фати, обратилась к нему. Ей стало жаль маленькую Бетси, которая не слишком честно отказывали в дешевых часиках.
«Ведь она и правда выиграла, верно? Пусть этот человек позволит ей их взять».
«Сожалею, мисс. Кольцо не легло на них как надо»,
— ответила зазывала. И Бетси ушла, уводя за собой остальных.
«Вы теперь считаете, что этот человек — Фати?»
Яростно спросила она.
«Он бы мне сразу позволил взять часики. Фати никогда не был злым. Это не может быть Фати».
«Ну, возможно, он просто должен подтверждать слова владельца», —
сказал Ларри.
«А не то вдруг тот рассердится и выгонит его в зашей. Я продолжаю считать, что это Фати».
Они покатались на карусели, а затем на сталкивающихся автомобилях. Пип с Бетси сели в одну машину, а Ларри с Дейзи в другую. И они врезались друг в друга с таким визгом и криком, что у них содрогались внутренности, а автомобильчики, казалось, вот-вот разлетятся вдребезги. Это и впрямь было очень весело.
«Давайте теперь посмотрим восковые фигуры», — предложил Ларри.
«Ой, слишком жарко», — возразила Дейзи. «Страшная жара. Кроме того, я не очень-то люблю восковые фигуры. Они меня немножко пугают. Выглядят точь-в-точь, как живые люди, но даже не моргнут». «Мне их так хочется поглядеть», —
сказала Бетти, никогда в жизни не бывавшая в павильонах восковых фигур и горя желанием там побывать.
«У них там есть роскошно наряженная королева Елизавета и Наполеон с рукой, заложенной за борт жилета, и однорукий одноглазый Нельсон, и... Ладно, давайте зайдем и поглядим на все эти изумительные персонажи», —
сказала Дейзи.
«Но, по-моему, просто чудом будет, если они еще не расплавились от такой жары. У меня такое чувство, как будто я сама таю. Хорошо бы, посмотрев восковые фигуры, купить потом по мороженому».
Они уплатили деньги и зашли в павильон. В нем был всего один небольшой зал. Деньги у них получил рыжеволосый мальчишка, одной рукой яростно чесавший голову, а другой отрывавший им билеты. Бетси пристально на него поглядела. Не Фати ли это? У Фати были рыжие парик и накладные брови. а веснушки на лице, как у этого мальчика, он вполне мог себе нарисовать. Но ведь Фатя обещал замаскироваться под взрослого. Так что этим неумытым мальчишкой он быть не мог. И все равно Бетси не могла оторвать от него пристального взгляда. Мальчишка показал ей язык.
«Убери гляделки»,
— сказал он.
«Ты что, никогда рыжих не видела?»
Бетси покраснела и присоединилась к остальным. По всему зальчику на ступенчатых возвышениях рядами стояли восковые люди, неподвижные и молчаливые. Застывшие глаза на их розовых лицах, не моргая, смотрели перед собой. Пипу и Ларри они понравились, но обе девочки почувствовали себя неуютно среди этих таращившихся на них странных фигур.
«Вот, королева Елизавета»,
— указал Пип на величественную восковую фигуру.
«А рядом сэр Уолтер Рейли расстилает ей под ноги свой плащ. Отменная работа!»
«Какая на ней великолепная одежда!»
— сказала Бетси.
«И ее роскошные брызжи мне очень нравятся. А посмотрите на ее ослепительные драгоценности. Просто удивительно, что их до сих пор не украли».
«Ха-ха, все эти драгоценности куплены в Вулворте»,
— заметил Пип. Сеть магазинов фирмы «Вулворт» специализируется на продаже ширпотреба, в частности, бижутерии.
«Посмотрите, а вот Нельсон. Я и не знал, что он был такого маленького роста».
«Ой, а вот сэр Уинстон Черчилль!»
Пришла в восторг Бетси. Она безмерно восхищалась великим государственным деятелем и держала его фото на своей каминной полочке.
«Со своей сигарой и прочим. Пожалуй, он лучшая из всех этих фигур».
«Смотри, а вон продавщица сладостей»,
— внезапно сказал Ларри, подмигивая Пипу.
«Подойди, Бетси, и купи у нее для нас шоколадку».
Он дал маленькой девочке денег, и та подошла к продавщице сладостей, стоявшей совсем рядом со своими сумками и коробками.
«Дайте мне, пожалуйста, шоколадку»,
— попросила Бетси и протянула деньги. Продавщица их не взяла. Она продолжала смотреть застывшим взглядом поверх Бетси, ничего не говоря.
«Шоколадку, пожалуйста!» —
громко повторила Бетси, подумав, что, может быть, девушка глуха. Но та не обратила на это никакого внимания, и Бетси совсем растерялась. Тут она услышала, как остальные покатываются со смеху у нее за спиной, и сразу же догадалась о сыгранной с ней шутке.
«Ага! Так эта девушка тоже из воска! Ах, вы негодяи! Я пыталась купить шоколад у восковой фигуры».
«Ой, Бетси, тебя любой может вокруг пальца обвести, просто любой!»
Пип смеялся чуть не до слез.
«Подумать только, что и ты одна из тайноискателей! Да ты не можешь даже отличить живого человека от восковой куклы!»
Бетси не знала, плакать ей или смеяться, но, к счастью, рассмеялась.
«О, Боже! Я и вправду подумала, что это живой человек! Посмотрите, и этот ужасный рыжий мальчишка хохочет надо мной!»
Они внимательно осмотрели все восковые фигуры. Их было очень много. Был среди них
и полицейский, очень похожий на мистера Гуна, но повыше и не такой толстый.
«Хотел бы я, чтобы здесь стоял сам Вали Отсет!»
— хихикнул Пип.
«Временами он выглядит таким же бесчувственным и тупым. А поглядите на этого почтальона. Он очень хорош. Вот только улыбочка у него идиотская».
В павильоне и впрямь было очень жарко, и ребята обрадовались, когда вышли из него. Рыжеволосый мальчишка при входе опять показал Бетси язык, а та старалась не смотреть в его сторону.
«Какой противный мальчишка!» — сказала она. «Не понимаю, как это я вообразила, будто он может быть Фати. Фати никогда бы себе такого не позволил, даже переодетый. Давайте где-нибудь перекусим», — предложила Дейзи. «Смотрите, вон там есть мороженое и пирожные собственной выпечки».
«Для меня пирожные и охлажденный лимонад», — сказал Пип. «А потом, если справлюсь, возьму и мороженое. Хотелось бы мне, чтоб старина Фати мог к нам присоединиться. Интересно, не смотрит ли он на нас и сейчас, переодетый? Я уверен, что он билетер при карусели. Его копна курчавых черных волос слишком хороша, чтобы быть настоящей».
Они отлично перекусили, взяв на всех 24 пирожных. Закончили они мороженым, запили его довольно сладким лимонадом и почувствовали, что опять в состоянии выйти на солнце.
«Давайте посидим у реки», — сказала Бетси. «Там будет прохладней. Там всегда веет ветерок от воды». И они собрались уходить.
Но тут Бетси увидела связку разноцветных, восхитительно ярких шаров и остановилась.
«Пип, смотри, воздушные шары! Как мне хочется такой шарик! У тебя хватит денег, чтобы купить мне?»
«Да не будь ты младенцем», — ответил Пип. «Просишь воздушный шарик, как трехлетнее дитя?»
«Да, прошу»,
— упрямо ответила Бетси. И все они пошли туда, где сидела старуха со связкой радужных шаров. Она была бесформенного телосложения, а ее голову и плечи укрывала, несмотря на жаркий день, красная шаль. Ее загорелое морщинистое лицо окаймляли космы седых волос. Но глаза у нее были на удивление ясные. «Вам шарик, молодой человек?» — надтреснутым голосом спросила она.
«Нет, спасибо»,
— ответил Пип. Бетси потянула его за руку.
«Ой, Пип, купи, пожалуйста. Как бы я хотела, чтобы Фати был здесь. Уж он бы мне купил. Они такие милые».
«Но они стоят 6 пенсов каждый»,
— ответил Пип, глядя на подвязанный под шариками ценник.
6 пенсов? Это ограбиловка». «Нет, я не одолжу тебе на это 6 пенсов. Мама решит, что я сошел с ума».
«Я отдам ей шарик за полцены»,
— добродушно проскрипела старуха. Бетси взглянула на Пипа. «Ну ладно», — согласился тот и вытащил 3 пенса.
«Но учти, ты вернешь мне деньги, Бетси, когда мы придем домой».
«Ох, спасибо, Пип»,
— беря деньги, сказала девочка. Она глядела на разноцветные, веселые шары, легко покачивающиеся от ветерка
и не могла себе выбрать.
«Красные, такие милые, яркие, зеленые, такие симпатичные, голубые, как небо, желтые, как солнце. Какой же ей взять?»
«Ладно, догони нас, когда выберешь», — нетерпеливо сказал Пип. «Мы не собираемся здесь торчать весь вечер, ожидая тебя».
И они отправились к берегу реки. Бетси продолжала разглядывать восхищавшие ее шарики.
«Красивые, да, мисс?» — спросила старуха. «Выбирайте, не думая о времени. Я не возражаю».
Бетси подумала, какая же это добрая старуха.
«Так мило с вашей стороны, что вы разрешили мне купить шарик за полцены», —
сказала она.
«Очень мило. Вы много зарабатываете на продаже шаров?»
«Не очень», — ответила старуха. «Но такой старухи, как я, хватает».
Бетси выбрала голубой шар, и старуха протянула руку за деньгами.
Рука у нее была очень грязной, и деньги она схватила весьма проворно.
Бетси подивилась, почему это у всех подвязающихся на ярмарке такие грязные руки и лица. А затем она заметила нечто, заставившее ее замереть с прикованным к руке старухи взглядом. Хоть она и была необыкновенно грязна, но ногти на ней были очень чистыми, намного чище собственных ногтей Бетси.
«Как странно!» —
подумала Бетси, не отрывая глаз от чистых и хорошо ухоженных ногтей.
«С чего бы этой старухе так ухаживать за ногтями, нисколько не следя за руками?»
И она пристально вгляделась в грязное, загорелое и сморщенное лицо торговки. Она взглянула в удивительно ясные, сверкающие глаза и поняла, что это глаза Фати. Ни тени сомнения быть не могло. Это были ясные, смышленные глаза самого Фати.
«Ой, Фати!» —
прошептала Бетси.
«Ой, это и вправду ты? Ой, скажи, что да!»
Старуха быстро оглянулась, чтобы убедиться, что их никто не слышит. «Да, это я!»
Морщины на лице Фати исчезли, как по волшебству, а спина его выпрямилась.
«Отличный маскарад, верно? Но, Бетси, как же ты догадалась, что это я?» «Да чего же ты сообразительна!»
«Кто-то идет», — прошептала Бетси. «Я ухожу. Где ты нас встретишь?»
«К 6 идите домой, и я вас где-нибудь перехвачу», — поспешно ответил Фати, опять сморщив лицо, как печеное яблоко.
Бетси заметила, что он очень мастерски подгримировал именно те места, где появлялись морщины, чтобы никто не заподозрил их неестественность.
«Фати просто великолепен!»
«Не говори другим», — сказал Фати.
«Подержи их немного в неведении».
А затем он закричал старческим, надтреснутым голосом.
«Воздушные шары! 6 пенсов каждый! Прекрасные воздушные шары!»
Бетси ушла. Ее глаза сияли. Она нашла Фати.
И разве Фати не умен? О, он очень и очень умен! продавщица воздушных шаров. Очень довольная собой, Бетси присоединилась к своим друзьям. Ее воздушный шар парил в воздухе, туго натягивая нитку.
«Вот она, наконец!» — сказал Пип. «Мы уж думали, Бетси, ты никогда не придешь».
«Что это с тобой? Ты, похоже, чем-то возбуждена?»
«Неужели?» — осведомилась Бетси. «Надо же! Кстати, я получила весточку от Фати. Нам надо к 6 часам идти домой, и он нас где-нибудь встретит».
«Кто передал тебе эту весточку?»
— сразу же спросил Пип.
«Это мой секрет»,
— к большой досаде остальных ответила Бетси.
«Ты говорила с Фати?»
— спросил Ларри.
«Он зазывала Пресерсо?»
«Не скажу»,
— ответила Бетси.
«Я собираюсь пока не выдавать своего секрета».
И она больше ни слова не проронила. Так что все остальные сгорали от любопытства. Подумать только, малышка Бетси знает что-то, чего не знают они. 6 часов они двинулись назад, через ярмарку, через железнодорожный переезд, по дороге от реки. На дороге их поджидала сидевшая на скамейке продавщица воздушных шаров со своим товаром. При их приближении она встала.
«Воздушные шары!» — сказала она. «Отлично накачанные!»
«Нет, спасибо!» — ответил Пип, проходя мимо. Старуха пошла рядом с ним.
«Купите шарик, просто чтобы помочь мне, молодой человек».
«Нет, спасибо», — повторил Пип и прибавил ходу. Но и старуха шла на удивление быстро. Она без труда поспевала за Пипом.
«Пожалуйста, купите шарик»,
— странно прерывающимся голосом просила она. Неизвестно, сколько еще она так надоедала бы Пипу, но тут Бетси, к удивлению остальных, не выдержала и захихикала. Ребята уставились на нее.
«В чем дело?»
— раздраженно спросил Пип.
«Ха-ха-ха! Ой, боже!» — задыхалась Бетси. «Ой, боже! Ха-ха-ха! Простите, но я не могу сдержаться! Все это так смешно!»
«Что смешно?»
Заорал Пип и вдруг окаменел. Старуха-торговка, задрав юбки до колен и обнажив сандалии и голые ноги, отплясывала перед ним живую джигу, издавая при этом странные звуки.
«Нет, Фати, нет! Я умру со смеху!»
— сказала Бетси, хватаясь за бока. У остальных чуть глаза не вылезли из орбит от изумления.
«Как? Это Фати?»
— воскликнул Пип.
«Фати? Нет, нет, ни за что не поверю!»
Но ему, разумеется, пришлось поверить. Как только Фати, по выражению Бетси, разморщинил лицо, и оно стало ровным и гладким, все самолично убедились, что это никто иной, как Фати. Ларри и Дейзи лишились дара речи. Выходит, Фати не был ни зазывалой при Серсо, ни билетером при карусели. Он был старухой, продавщицей шаров. Как это они, зная Фати, не сообразили, что он выберет такой маскарад,
в котором никто и не подумает его искать.
Или малышка Бетси все-таки догадалась? Все поглядели на ее улыбающееся личико. Ларри потащил старуху-продавщицу к лавке при дороге, и все друзья там уселись.
«Это и правда ты, Фати?»
— спросил Ларри. Старуха кивнула.
«Ну, конечно! Ого, отменный, должно быть, был у меня маскарад, раз я вас всех так здорово провел!»
«А Бетси догадалась?» — спросил Пип.
«Да»,
— ответил Фати.
«Она неожиданно догадалась, когда выбирала себе шарик после вашего ухода».
«Но как она догадалась?» —
с досадой спросил Пип.
«Ума не приложу»,
— ответил Фати.
«Как же ты догадалась, Бетси?»
«Ой, Фати, из-за такой глупости мне и говорить тебе не хочется», —
сказала Бетси.
«Ты наверняка подумаешь, что глупо было на этом строить догадку».
«Нет, нет, скажи мне»,
— с явным интересом настаивал Фати.
«Ну, Фати, видишь ли, у тебя были очень грязные руки, как и у всех остальных, зарабатывающих на ярмарке. Но я не могла не заметить, что у тебя ухоженные и чистые ногти. И мне показалось немножко странным, что человек с грязными руками содержит свои ногти в такой чистоте».
«О, разрази меня гром!» —
воскликнул Фати, уставившись на свои грязные руки и внимательно рассматривая ухоженные ногти.
«Попробуй-ка сообрази, что кто-то обратит на это внимание. Очень неосмотрительно было с моей стороны не запихать грязи под ногти, раз руки я сделал такими чумазами. Я об этом и не подумал. Бетси, ты умница! Очень сообразительно!»
«Да нет, Фати, не так уж!»
Бетси до корней волос покраснела от такой щедрой похвалы.
«Да, должен признаться, и без всяких оговорок, что, по-моему, маленькая Бетси чертовски умна, если она заметила такую вещь»,
— сказал Ларри.
«У нас всех был шанс это заметить, потому что все мы стояли прямо перед тобой. Но заметила только Бетси. Чертовски здорово, Бетси! Она выиграла мой почти лучший выдвижной карандаш»,
— сказал Фати.
«Я отдам тебе его, когда вернусь домой, Бетси. И, по правде говоря, я не уверен, что мне не следует отдать тебе мой самый лучший выдвижной карандаш. Ты действительно проявила завидную сообразительность, достойную даже первоклассного сыщика».
Дейзи тоже похвалила Бетси,
но Пип порядком надулся. Он боялся, что его младшая сестренка теперь совсем задерет нос. «Если вы еще ее похвалите, Бетси захочет стать главной среди тайноискателей», — сказал он.
«Ой, нет, не захочу»,
— ответила счастливая Бетси.
«Я знаю, что это была всего лишь маленькая удача, честное слово, Пип. Понимаешь, я ведь клала монетки в руку Фати, потому и заметила его чистые ногти. Пип, я буду тебя одалживать выдвижной карандаш, когда только ты этого захочешь. Согласен?»
Как это было похоже на Бетси! И даже раздосадованный старший брат не мог долго на нее дуться. Он улыбнулся.
«Спасибо, Бетси. Ты хороший тайноискатель и хороший человек».
«Смотрите, смотрите, Гун!» — вдруг тихо сказал Ларри.
Лучше сделать вид, будто мы не с Фати. А то Гун удивится, с чего это мы якшаемся с ярмарочной старухой».
И все они поднялись, оставив Фати в одиночестве сидеть на лавке с покачивающейся у него над головой связкой воздушных шаров. Мистер Гун был, как обычно, на велосипеде. Он сделал вид, будто вообще не замечает ребят. Все эти дни он постоянно казался занятым и важным. Но, увидев старуху, он слез с велосипеда. Фати сгорбился на лавке, притворившись спящим.
«Эй, ты!»
— сказал Гун.
«Вставай! Есть у тебя лицензия на торговлю воздушными шарами?»
Друзья, услышав это, встревожились. Они не знали, действительно ли нужна лицензия для уличной торговли шарами, но были уверены, что у Фати ее нет. Фати в ответ тихо всхрапнул. Мистер Гун потряс продавщицу шаров за плечо, и Фати сделал вид, будто, встрепенувшись, проснулся.
«Где твоя лицензия?» — спросил Гун.
Он всегда был груб и высокомерен с такими людьми, как старая торговка шарами.
«Что вы сказали, сэр?»
— жалостным голосом спросил Фати.
«Хотите шарик купить, сэр? Какой цвет вам нравится?»
«Мне не нужен шарик!»
— зло ответил Гун.
«Мне нужна лицензия!»
«Ох! Ах! Моя лицензия!»
Забормотал Фати, со всех сторон похлопывая по своим пышным юбкам, как бы ища, где там она спрятана.
«Где-то здесь, сэр. Где-то здесь.
Если б только вы могли всего минутку обождать, сэр. Она найдется в одном из карманов моих нижних юбок. Такой старухи, как я, сэр, много надо поддевать юбок, потому как даже летними ночами ночевать под забором холодновато».
«Тьфу!»
Со злостью сплюнул Гун, влез на велосипед и покатил прочь, отчаянно звеня маленькой собачке, осмелившейся перебежать дорогу прямо у него перед носом. «Будет он, Гун Великий, ведущий сейчас важнейшее расследование, ждать, пока старая торговка найдет лицензию, на которую на самом деле ему и смотреть не хочется». Тьфу! Когда Гун благополучно скрылся из виду, друзья вернулись к Фати, повеселевшие, но полуиспуганные.
«Ох, Фати, и как у тебя духу хватило разыгрывать такой спектакль перед Гуном! Если бы он только знал, что на самом деле это ты!»
«Мне это доставило удовольствие», — сказал Фати. «Хорошо, что Гун не стал ждать, пока я найду лицензию, потому что у меня ее, разумеется, нет. Пошли домой. Мне до смерти хочется снять все эти жаркие одежды. Я ведь надел множество юбок, чтобы стать таким толстым и бесформенным».
Проходя по улице, они миновали скамейку, на которой завели разговор со стариком, отправляясь на ярмарку. Бетси указала Фати на старика.
«Видишь, Фати, того старика, дремлющего на лавочке? Так вот, мы решили, что он — это ты, и мы подсели к нему. Называли его Фати, а Пип ткнул его в бок».
Фати остановился и посмотрел на старика.
«А знаешь, мне было бы очень легко загримироваться под него», — сказал он. «Меня так и подмывает попробовать. Честное слово, по-моему, у меня бы получилось».
«Но ты не сможешь сделать такие уши, как у него»,
— сказала Бетси.
«У него ужасные уши».
«Нет, не смогу. Но я могу надвинуть шляпу еще ниже и немного их прикрыть». «Да, это было бы очень легко сделать. И очень получилось бы здорово. Как-нибудь попробую». Пип и в самом деле ткнул его в бок. «Да». А старик повторял: «Э, Ась?»
Ха-ха-ха-ха! Засмеялся Пип.
«Он глух, бедняга».
Старик внезапно открыл глаза и увидел смотревших на него ребят.
Он решил, что они, должно быть, обратились к нему, и, охватив ладонью ухо, так что оно свернулось трубочкой, прокряхтел свое излюбленное: «Э?» Старуха-торговка подмигнула ребятам и присела рядом со стариком.
«Славный вечерок», — сказала она над треснутым голосом, к которому ребята уже начали привыкать. «Э?»
— переспросил старик, затем чихнул и проворно вытер нос тыльной стороной ладони. Фати сделал в точности то же самое, и Бетси восторженно захихикала.
«Славный вечерок», — сказал Фати. «И утречко было славным».
«Насчет утра никогда не знаю»,
— удивленно ответил старик.
«Всегда сплю до обеда, да. Затем встаю, вроде как обедаю, и иду на солнышко. Утро для меня пустой звук».
Он опять чихнул, затем вытащил трубку и принялся ее набивать. Фати наблюдал за всем, что он делает.
«Да просто замечательно будет переодеться в этого старого чудака. Трубка, чихание, глухота и прочее. Все это Фати может воспроизвести».
«Пошли, Фати», — тихо сказал Пип.
«Нам действительно пора по домам. Уже поздно становится».
Фати встал и присоединился к друзьям. Очень скоро они расстались. Все пошли домой, на свои улицы. Фати прошел к себе через заднюю калитку, и его мать, срезавшая в саду душистый горошек для букета, заметила старую торговку воздушными шарами. «Подруга поварихи, наверное», — подумала она. «Или хочет попробовать продать здесь воздушные шары». Она подождала, когда продавщица шаров пойдет назад. Но та не возвращалась. Охваченная любопытством, миссис Троттевилл прошла к кухне и заглянула внутрь. Там не было никакой торговки шарами, только запарившаяся повариха, готовившая обед. «Куда же подевалась эта старая торговка?» — удивилась миссис Троттевилл. Но повариха не знала. И ничего удивительного. В настоящий момент торговка избавлялась от всех своих юбок в сарайчике в глубине сада и превращалась во взмокшего и необыкновенно взъерошенного Фати.
«Что за диво? Торговка шарами словно испарилась», — подумала миссис Троттевилл. «Да так оно и было».
Визит к инспектору Дженксу. Фати получил огромное удовольствие от проделки с переодеванием в старую торговку шарами, да и остальные тоже. Он отдал Бетси свой серебряный выдвижной карандаш
и та была наверху блаженства.
«Такого чудесного карандаша у меня никогда не было», — сказала она. «Кроме обычного простого цвета, он пишет еще и красным, и синим. Спасибо тебе огромное, Фати!»
«Каникулы проходят слишком быстро», — довольно мрачно заметил Пип. «А у нас до сих пор нет тайны для раскрытия. Хотя нам известно, что у Гуна она есть».
«Да, известно», — с мученическим видом проговорил Фати. «Невыносимо думать, что Гун занят расследованием какой-то тайны, а мы даже понятия не имеем, какой. Хотя, знаете, это вполне возможно те кражи, которые то и дело совершаются во всех окрестностях. Я так полагаю, что часть полиции рыщет сейчас, выслеживая банду, которая их организует».
«А может, нам тоже надо смотреть в оба?» —
загорелась Бетси.
«Мы могли бы заметить где-то эту банду».
«Дурочка! По-твоему, они шатаются всем скопом, и у всех у них воровской вид?» — язвительно спросил Пип. «Они чертовски умны. У них есть свои места для встреч, свой метод передачи сообщений, свои способы сбывать украденные драгоценности. Ведь верно, Фати? И все это нам вряд ли удастся обнаружить, смотри мы даже в оба».
«А-а-а-а!»
разочарованно протянула Бетси.
«Ну? Разве мы не можем тогда спросить инспектора Дженкса, нет ли в наших местах какой-нибудь загадки? И не позволит ли он нам помочь ему?»
«Верно. Почему бы и нет?» — сказала Дейзи.
«Уверена, он нам расскажет. Мы ведь прежде немало ему помогли.
Инспектор Дженкс был их очень добрым другом. Жил он в ближайшем к Питерсвуду большом городе и был, как называла его Бетси, важно поставленным полицейским. При раскрытии ребятами предыдущих тайн инспектор Дженкс появлялся перед ними в самом конце и оставался очень доволен всем тем, что удалось сделать тайноискателям. Мистер Гун, однако, бывал не столь доволен, поскольку его крайне раздражали эти во все сующие нос дети, впутывающиеся в действия блюстителей закона. Особенно, когда эти дети брали да и выясняли то, чего Гуну не удавалось.
«По-моему, твоя идея очень хороша, Бетси», — сказал Фати. «Да, очень хороша. Если ему известно, над раскрытием какой тайны трудится Гун, а ему наверняка это известно, то не вижу, почему бы ему нам не сказать. Он ведь знает, что язык мы будем держать за зубами и сделаем все, что сможем, чтобы помочь».
Итак, на следующий день пятеро тайноискателей с Бастером в велосипедной корзинке Фати выехали в город, в котором находилась штаб-квартира инспектора Дженкса. Добравшись до отделения полиции, они попросили о встрече с ним.
«Что? Увидеть самого инспектора?» —
спросил стоявший на посту констебль.
«Да вы что, ребятишки? Он большой человек, и он слишком занят, чтобы возиться с детьми. Это просто нахальство с вашей стороны».
«Погоди-ка», — сказал другой полицейский с приятным лицом и с ясными голубыми глазами.
«А вы, случайно, не те ребята, что помогли в одном-двух затруднительных делах в Питерсвуде?»
«Да, это мы»,
— ответил Фати.
Мы, конечно, не хотели бы докучать инспектору, если он занят. Но нам нужно поговорить с ним кое о чем довольно важном. Важном для нас, я имею в виду.
«Мне что, пойти и доложить инспектору?»
— спросил первый констебль у второго.
«Знаешь, неохота получать головомойку за то, что суешься к нему по пустякам».
«Я ему доложу», — сказал голубоглазый полицейский. «Я слышал, как он отзывался об этих ребятах».
Он встал и вышел из комнаты. Друзья ждали с большим нетерпением. Наверняка их старый друг их примет. Полицейский вернулся.
«Он вас примет»,
— сказал он.
«Проходите».
Ребята последовали за ним по длинному коридору с каменным полом, потом повернули в другой. Бетси с испугом оглядывалась. «Не здесь ли находятся камеры с заключенными?» Она хотела надеяться, что нет.
Полицейский открыл дверь с застекленным верхом и доложил о друзьях.
«Ребята из Питерсвуда, сэр».
Инспектор сидел за огромным столом, заваленным бумагами. Он был в форме и казался очень большим и величественным. Глаза его просияли, когда он улыбнулся своей приветливой улыбкой.
«Ха-ха-ха! Ну-ну, вся ваша компания разом! И Бастер тоже, как я погляжу! Как поживаете? Наверное, приехали сообщить мне, что раскрыли тайну, которая нам целые месяцы покоя не давала!»
Он пожал всем руки,
а Бетси посадил себе на колени.
Та поглядела на него с сияющим видом. Ей очень нравился этот важно поставленный полицейский.
«Нет, сэр, к сожалению, мы прибыли к вам не с раскрытой тайной», — начал Фати. «В эти каникулы у нас нет тайны для раскрытия. Но мы знаем, сэр, что мистер Гун расследует что-то важное. И подумали, что, может, и мы могли бы за это взяться. Но нам неизвестно, в чем, собственно, дело».
«Да, Гун подключен к розыскам»,
— сказал инспектор.
«И сказать по правде, задействована в этом и большая часть полицейских нашего округа. Но это не из тех дел, за которые вы могли бы взяться. Не думаю, чтобы вы вообще смогли нам помочь. Хотя вы прекрасные сыщики».
«А-а-а!» Разочарованно протянул Фати.
Это связано со всеми этими крупными ограблениями, сэр?»
«Да»,
— ответил инспектор.
«Воры действуют очень умно. Прекрасно осведомлены о драгоценностях. Точно определяют, когда их украсть. И ограбления планируют с большой осторожностью. И мы не знаем ни одного из них. Ни одного. Хотя у нас, конечно, есть подозрения. Да они у нас есть всегда».
Он подмигнул слушавшим его друзьям. Фати был близок к отчаянию. Ведь, без сомнения, инспектор мог бы рассказать им и побольше. Наверняка и Гун знает больше. Иначе с чего бы ему напускать на себя такой важный и деловитый вид в последние дни?
«У мистера Гуна, сэр, такой вид, как будто он знает очень много», — сказал Фати. «Скажите, эти ограбления хоть как-то касаются Питерсвуда?»
инспектор поколебался.
«Ладно»,
— проговорил он наконец.
«Как я уже сказал, это не из тех дел, в которые можно ввязываться детям. Явно не из тех. И уверен, что вы согласились бы со мной, если б знали то, что известно мне». «Нет, Питерсвуд не связан напрямую с этим делом. Но мы подозреваем, что кое-кто из банды бывает в нем. Возможно, с кем-то встречается или оставляет где-то сведения. Мы не знаем».
У ребят мгновенно загорелись глаза.
«Сэр!»
— порывисто сказал Фати.
«А не можем ли мы в таком случае просто смотреть в оба? Не то чтобы шнырять и разнюхивать, раз вы не хотите нас подключать, а просто наблюдать. А вдруг мы услышим или заметим что-нибудь необычное? Ведь дети часто могут увидеть и услышать то, чего не могут взрослые, потому что взрослые подозревают взрослых, но на детей не обращают внимания».
Инспектор постучал карандашом по столу. Фати понял, что он взвешивает про себя, позволить ли им следить за происходящим в Питерсвуде. И сердце Фати тревожно забилось. Как он надеялся, что их все-таки допустят принять какое-то участие в раскрытии этой тайны. Раскрыть ее было для них, похоже, делом безнадежным, и мистер Гун, знавший намного больше их, наверняка мог справиться лучше. Но для Фати сама мысль, что он полностью выключен из игры, была просто невыносима.
«Но... хорошо»,
— проговорил инспектор, откладывая карандаш.
«Разрешаю вам смотреть в оба. Но только не наделайте глупостей и не суйтесь ни во что опасное. Смотрите лишь открытыми глазами. Теоретически не исключено, что вы что-нибудь и заметите, просто потому, что вы дети. Докладывайте мне, если обнаружите что-нибудь подозрительное».
«Спасибо, сэр!» — восторженно сказали все в один голос.
«Это невероятно любезно с вашей стороны, сэр», — сказал Фати. «Мы непременно что-нибудь обнаружим. И мы будем так же осторожны, как мистер Гун».
«Боюсь, на этот раз он возьмет над вами верх».
В глазах инспектора мелькнул веселый огонек.
«Он знает намного больше вас. Но я не могу сказать вам ничего, кроме того, что сказал. До свидания. Очень приятно было вас всех увидеть».
Довольные и возбужденные, ребята вскочили на велосипеды и отправились домой. Оказавшись в саду Пипа и Бетси, они деловито устроились в летнем домике.
«Итак, у нас, наконец, есть тайна», —
провозгласил Фати.
«Но кто же входит в шайку, похищающую драгоценности?» «Гун, занятый этим делом, опережает нас на много ходов. Ну, а теперь мы тоже приступаем к расследованию. Никто в последнее время не замечал в Питерсвуде ничего подозрительного?»
Все крепко задумались. Но никто не мог припомнить ничего сколько-нибудь подозрительного. Все, казалось, шло как обычно, не считая того, что жаркая погода привлекала в их маленький городишко, расположенный у реки, целые толпы народу.
«Ничего не могу придумать», —
сказал Ларри.
«Да, не очень-то простая тайна»,
— наморщила лоб Дейзи.
«Даже не знаешь, как к ней подступиться?»
А нельзя пойти обычным путем? Искать улики и составлять список подозреваемых?
— спросила Бетси.
«Верно», — съязвил Пип. «А ты нам поведаешь, какие улики искать и кого заносить в этот список».
«Да, каким способом собрать улики и где нам искать подозреваемых, неизвестно», — уныло повторил Ларри. «Интересно, знает ли это Гун?»
«Вероятно, у него есть список тех, кого он подозревает»,
— задумчиво проговорил Фати.
«И, вероятно, он в курсе всех подробностей недавних ограблений. Подниму-ка я газеты за последнее время и просмотрю их. Хотя вряд ли нам это так уж поможет».
Последовала долгая пауза.
«Ладно, каков будет наш план?» —
спросил, наконец, Пип.
«Что мы намерены предпринять?»
Но они совершенно не представляли, что они могут предпринять. Все, что им было известно, так это то, что воры, возможно, иногда встречаются в Питерсвуде.
«По-моему, неплохо бы мне облачиться в того глухого старикана, что сиживает на солнышке на главной улице»,
— сказал Фати.
«Мы знаем, что по утрам его там не бывает, так что утром я вполне мог бы занять его место. Может, мне и удастся заметить что-нибудь подозрительное. Кто-нибудь передаст кому-нибудь записку при встрече или тихо обменяется информацией. А может, даже кто-нибудь присядет на ту же лавочку переговорить».
Его друзья отнеслись к этой затее с сомнением. Уж очень это казалось маловероятным. Бетси догадалась, что Фати попросту хочется переодеться еще раз, забавы ради.
«После обеда тебе явно не стоит там появляться»,
— заявила она.
«Представляешь, как будут удивлены люди, когда увидят двух одинаковых стариков, сидящих на одной и той же скамейке».
«Да, Гуна, удар хватит»,
— вставил Ларри, и все рассмеялись.
«Ты не думаешь, что лучше тебе выбрать другой маскарад, а не переодеваться в того старика?»
— спросил Пип.
«Просто на тот случай, чтобы вы не подошли к скамье в одно и то же время. Ведь нет особой необходимости наряжаться именно этим грязным стариком».
«Особой необходимости нет», — согласился Фати.
«Мне просто нравится эта затея, вот и все. Видишь ли, одни роли бывают намного привлекательнее других. Ты понял бы это, если бы был таким же хорошим актером, как я. Мне такое удовольствие доставило быть старой торговкой шарами, и мне доставит удовольствие побыть тем стариком. Я смогу имитировать его в точности».
Он очень натурально чихнул и вытер нос тыльной стороной ладони. Друзья рассмеялись и не стали его подразнивать за похвальбу своими замечательными актерскими данными.
«Какой ты противный!» — сказала Дейзи. «Ради бога, не вздумай выкидывать подобных фокусов перед моими родителями. Их кондрашка хватит».
Фати встал и заковылял по саду, пришаркивая в точности, как тот старик. Он сгорбил спину и опустил голову. Актером он действительно был превосходным. Затем он опять громко чихнул и вытер нос рукавом.
«Фредерик!»
— раздался возмущенный голос.
«Разве у тебя нет носового платка?
как ты безобразно себя ведешь!»
Это был голос матери Пипа и Бетси, вышедшей в сад позвать их к Ленчу, поскольку на удар гонга никто из друзей не обратил внимания. Бедный Фати! Покраснев до ушей, он сразу же вытащил из кармана огромный носовой платок. Как же смеялись все остальные!